темные истории. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» журналист Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала для семейного чтения «Муравейник» Николай Старченко.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о записках охотника, знаменитой книги Ивана Сергеевича Тургенева, которая вышла 165 лет назад, появилась в печати. Вот такая дата. И самый знаменитый рассказ в записках охотника – это, конечно, «Бежен лух». «Бежен лух», который, ну, стал одним из символов России, вот такая природная географическая точка на нашей карте, как Куликово поле, там, Ясная поляна и вот много чего еще, и да. «Бежен лух». И у этого «Бежена луга» немало есть тайн. И одна из них, вот, раскрытая как раз нашим гостем, это тайна, как снежный человек однажды чуть, ну, не загрыз Ивана Тургенева, здорового мужика, который 1,92 метра у него рост.
1,92 метра,
да. Мужик, о, то есть крепкий мужчина, силач, которого любили женщины. И вот он со страхом бежал от этого снежного человека, точнее, человечихи. И это, конечно, вот кровь в жилах, когда читаешь вот это описание. Так что же это было?
Давай. Да.
Это еще напомню, что вот наши специалисты, уфологи, по-разному их называют, ну, которые занимаются всякими неопознанными вещами, природными феноменами, и они, когда утверждают, что снежный человек существует, и он в России когда-то стадами целыми бегал даже, и сейчас встречается, и главное доказательство у них – это то, что Тургенев встречался...
Одно из главных,
да. Одно из главных, да. Ну, вот фактически, причем это не где-то по слухам, это сам Мопассан об этом написал со слов Тургенева. И это вот одно из доказательств главных, что есть снежный человек в России, бродит где-то еще там в потемках, и вот он встречался с ним.
Будучи еще молодым, он как-то охотился в русском лесу. Он бродил весь день и к вечеру вышел на берег тихой речки. Она струилась под сенью деревьев, вся заросшая травой, глубокая, холодная, чистая. Охотника охватило непреодолимое желание окунуться в эту прозрачную воду. Раздевшись, он бросился в нее. Он был высокого роста, силен, крепок и хорошо плавал. Он спокойно отдался на волю течения, которое тихо его уносило. Травы и корни задевали тело, и легкое прикосновение стеблей было приятно. Вдруг чья-то рука дотронулась до его плеча. Он быстро обернулся и увидел страшное существо, которое разглядывало его с жадным любопытством. Оно было похоже не то на женщину, не то на обезьяну. У него было широкое, морщинистое и смеющееся лицо. Что-то неописуемое. Два каких-то мешка. Очевидно, груди болтались спереди. Длинные, спутанные волосы, порыжевшие от солнца, обрамляли лицо и развивались за спиной. Тургенев почувствовал дикий страх, леденящий страх перед сверхъестественным. Не раздумывая, не пытаясь понять, осмыслить, что это такое, он изо всех сил поплыл к берегу. Но чудовище плыло еще быстрее и с радостным визгом касалось его шеи, спины и ног. Наконец молодой человек, обезумевший от страха, добрался до берега и со всех ног пустился бежать по лесу, бросив одежду и ружье. Страшное существо последовало за ним, оно бежало так же быстро и по-прежнему взвизгивало. Обессиленный беглец, ноги у него подкашивались от ужаса, уже готов был свалиться, когда прибежал вооруженный кнутом мальчик, пасший стадо коз. Он стал хлестать отвратительного человекоподобного зверя, который пустился на утек, крича от боли. Вскоре это существо, похожее на самку гориллы, исчезло в зарослях.
Что это было?
Что это было? Вот за прошедшие четверть века я имел честь, мы об этом говорили уже в студии, не только запечатлеть памятные тургеневские места, но и защитить любимого писателя. Вот взять хотя бы эту историю со снежным человеком. В самом первом номере «Муравейника» за 1994 год, то есть почти 25 лет назад, пришлось дать отповедь одному из таких «тургеневедов», в кавычках. Вот. В журнале «Чудеса и приключения» появилось сообщение под броским анонсом с портретом Ивана Сергеевича Тургенева. «Он видел снежного человека».
Да.
Я просто, ну, чуть со стула не упал. Трудно было поверить, что ради мнимой сенсации журнал пошел на заведомую фальсификацию. Перечитывая малоизвестную историю, пересказе Ги де Мопассана, она была опубликована в газете «Фигаро» в 1884 году, да, уже после смерти Тургенева, об одном необычном случае с автором записок «Охотника». Это Тургенев рассказал вот во время знаменитых его обедов с Флобером, братьями Гонкурами и с молодым тогда Мопассаном. Вот он рассказал эту историю, которую пересказал, значит, Мопассан. И при этом некто К. Гратис позволил себе философствовать в таком вот духе по поводу великого русского писателя. Как же он, привыкший исследовать тончайшее движение собственной души, не попробовал заглянуть в нее в связи с тем случаем, в связи с этим случаем, как не попытался разобраться, что это могло быть? Если в считанные секунды буквально смяло его психику, превратило его, человека сильного, крупного, его рост был 192 сантиметра, мужественного, в охваченное паникой животное. Ничего себе! Да в том-то и дело, что Иван Сергеевич Тургенев тут же разобрался, что это был никакой не снежный человек, а несчастная сумасшедшая женщина. Ну, я, конечно, не удержался, тут же дал отповедь. «Стыдно, господа!» Тут же дал я отповедь этим нечистоплотным ловкачам от журналистики. С горечью приходится признать, что вообще-то за последние 23 года в периодических изданиях России таких «чудес» в кавычках и «приключений» в кавычках, к сожалению, не убавилось. Открываем, например, номер 1 2006 года альманаха «Охотничьи просторы» и читаем «Исследование» в кавычках некого Ерофеева, сюжет, не попавший в записки охотника. И снова о снежном человеке, якобы испугавшем Тургенева. И вот тут-то я и хочу сказать, эх вы, лучше бы перечитали хорошенько прекрасный тургеневский рассказ «Бежен луг». Именно в нем заключена разгадка. Вот. А в чем же эта разгадка? Помните, там мальчики у костра на берегу снежити разговаривают о деревенской акулине дурочке. И писатель Тургенев в скобках от себя сообщает: «Я сам не раз встречал эту акулину». И, прочитав его описание акулины, понимаешь, что она-то и есть та несчастная. Слечим особенно это у Мопассана, цитирую, «гримасничающее и смеющееся лицо». И у Тургенева она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет. Там смеющийся, тут хохочет. Так что не прав этот Ерофеев, утверждая безапелляционно своим заголовком «Сюжет, не попавший в записки охотника». Как раз попал в великую книгу, в ее прекрасный рассказ «Бежен луг». Всего несколькими абзацами, уместился всего полстранички. Это ведь писал Тургенев. А он с его безупречным вкусом и деликатностью всегда умел различить частный разговор воспоминания в кругу близких друзей и литературное произведение. Он умел, как никто, преобразовать реальные лица и факты в яркие художественные образы.
На самом деле, Николай, оказывается, что все эти криптозоологи наши – фальсификаторы, и они обрубают рассказ Мопассана о встрече якобы со снежным человеком Тургенева на словах: «Вскоре это существо, похожее на самку гориллы, исчезло в зарослях». А ведь там есть продолжение у Мопассана. Оказалось, что это была сумасшедшая, жившая в лесу уже свыше 30 лет. Ее кормили пастухи. Половину своей жизни она проводила, плавая в речке. И великий русский писатель добавил: «Никогда в жизни я так не пугался, потому что не мог понять, что это было за чудовище». Ну, а мы должны понять, что у нас сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья, через несколько минут мы вернемся.
Темные истории.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Темные истории на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость, писатель, главный редактор журнала «Муравейник» Николай Старченко. Мы продолжаем рассказ о встрече Ивана Сергеевича Тургенева со странным существом.
Даже вот этот известный профессор Поршнев, я потом, когда влез немножко в эту тему, гляжу, но это еще много, еще 40 лет назад. Да, 40-50 лет назад. Он уже тоже цитировал этот рассказ. И тоже с усеченным абзацем, что это была несчастная женщина.
Ну вот да. Оттуда от него же и пошло все это, да. Весь этот подлог. Остальные-то оттуда берутся.
Вообще,
и
да.
И ведь это не только вот там
и не только
в охотничьих просторах, альманахи.
Ну и вообще.
В центральной печати это было, я встречал.
Да,
там же доказательство того было, одного, помню, ученого в кавычках. Он пишет, что вот где-то в Индии там снежные люди таскают девочек из селений, насилуют их, и рождаются снежные люди.
Снежные люди.
И со ссылкой, что вот чуть не изнасиловал, если уж Тургенева снежная самка. Я читал это в центральной прессе.
Да, главное, что
тогда все понятно, мол, вот он, что же доказательство.
Но главное тут в том, что до сегодняшнего дня вот разнуздано так, предельно грубо, то издевательски вторгаются разного рода, значит, эти революционные, как говорил это Маяковский, в нашу русскую классику, коверка, извращая ее до неузнаваемости. Вот достается здесь и Тургеневу. Вот по его рассказу Муму не так давно был поставлен на государственные средства фильм, где содержание одного из лучших произведений мировой вообще художественной литературы, значит, сводится, искажено до уродства и патологии. Якобы все дело в том, что престарелая барыня вожделеет глухонемому Герасиму. Да, вот весь смысл, значит. Как это понимать? Да, вот в телепрограмме разбирался как раз рассказ Муму. И чего я только там не наслушался, значит, вот об этом. Опять же, был этот приглашенный режиссер упомянутого фильма. Тот выразился в том смысле, что это рассказ о любви, о жажде любви. Услышали мы даже и такой пассаж, что вот Варвара Петровна Тургенева, мать писателя, которая считается прообразом старухи-помещицы, регулярно меняла дворников, и что все они были непременно силачи, высокорослые великаны.
Но разговаривали вообще хоть?
А?
Или тоже немые были?
Это вообще такой намек, значит, вообще, ну, безобразие, вот как это. И там один выразился, значит, эксперт, что вот жестокий, немой и глухой – это, мол, образ вот Герасима, а это русский народ, его характерная черта, да? Угу. Жестокий, глухой и немой. Знаешь, как можно все вот это вот повернуть? Я помню вот еще зимой 1995 года вел как-то разговор на литературную тему. Есть такой библиофил охотничьей литературы, хороший человек, Михаил Васильевич Булгаков. Вот. И вот моего собеседника вот всерьез так очень как-то огорчало, что если раньше об охоте писали и Тургенев, и Толстой, а вот, мол, из нынешних грандов, значит, кто обосновался сегодня на литературном Олимпе, об охоте никто не пишет. И слава Богу, отвечал ему тогда, только радоваться этому надо, потому что те, кто ныне угнездился на ими же сварганиновом Олимпе, в кавычках, питаются совсем из других источников. И вдохновением им служит не песня жаворонка над утренним полем, не вечерняя вальшнепиная заря, а какая-то гнилостная мусорная свалка, всякого рода человеческие отбросы. Уж пусть они лучше и близко не подходят. Не то замутят и последние чистые родники творчества. Да, вот, понимаешь, чувствовала моя душа еще тогда, вот 22 года, что уже близко подбираются к последним родникам. Вот определенная группа творцов, в кавычках, судя всему, задалась вопросом, что еще не оболгано нами в этой стране? А, охотники, сейчас-ка мы их подадим под соусом простецкого юмора. И состряпали быстренько якобы художественный фильм, догадываешься, какой, «Особенности национальной охоты».
Да.
Да. Так сказать, новые записки охотника, или точнее, записки нового охотника в кинематографическом исполнении. Если вот великий поэт и издатель, и друг Тургенева Николай Некрасов считал, цитирую, «самый талантливый процент из русского народа определяется в охотнике», то тут мы увидели такое, такая гнусность, пошлость, и в то же время вот такой грязный фильмец. И стали его везде наперегонки раскручивать по всем каналам и кинотеатрам. Вот, потому что, ну как вот, если убить у нашего российского народа любовь к природе, к охоте, понимаешь, это получается, как вот в фильме этом «Терминатор», когда там посылают гонца, чтобы там в зародыше еще, значит, в зародыше был убит этот главный герой. И вот, вот такими фильмами вот пытаются убивать нашу будущность, вообще наши истоки. Ну как это можно так вот относиться? И все, и тут же атака идет все время на русский язык. Тургенев как говорил, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Вот. И списал он это за год до своей кончины. И надо заметить, ты один, вот я подчеркиваю, ты один мне поддержка и опора. Для многих сейчас миллионов людей сегодня и в России, особенно в странах этих наших бывших республиках, да, СНГ, русский язык действительно последняя поддержка и опора. И вот эту последнюю опору мы не должны позволять, чтобы у нее выбивали. Да, потому что вот есть такая теория лингвистической относительности, согласно которой люди, говорящие на разных языках, видят мир по-разному. И, следовательно, каждому языку соответствует своя логика мышления. Вот немецкий лингвист Вильгельм фон Гумбольдт утверждал, цитирую, что язык – это своеобразный промежуточный мир, находящийся между народом и окружающим его объективным миром. Каждый язык имеет свою неповторимую внутреннюю форму, особую структуру, которую обусловливает национальный дух. И потому понимание самобытной жизни народа и внутреннего строя отдельного языка зависит от умения увидеть своеобразие национального духа в его полноте.
То, что можно сказать о Тургеневе и его знаменитой записке охотника, как раз...
Как раз, да, как раз вот они
показывают
дают...
этот русский дух.
Я вот накануне нашей беседы перечитывал записки охотника и «Отцы и дети». Я считаю, лучшая книга вот Тургенева «Записки охотника», потом «Отцы и дети». Великий роман, великий, на все времена перечитывал. И вот просто здоровел душой, молодел вот от языка тургеневского. И какая появляется уверенность, что все-таки, несмотря на все вот наши сложности, все-таки у нас, как Тургенев говорил, не зря, хочется верить, что не зря такой язык дан великому народу.
Да? На этой оптимистической ноте мы и завершаем нашу беседу с писателем Николаем Старченко, главным редактором журнала для семейного чтения «Муравейник». До свидания, друзья, всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
Счастливо. В студии был журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость – писатель Николай Старченко.
Темные истории.